Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что в правительстве обсуждают, что власти должны вернуть курс доллара к 70-80 рублям. Потом мы с вами обсудим историю с российской нефтью, потому что Россия продала Китаю рекордный объем нефти, и, как выясняется, это все-таки не предел. Далее, «Коммерсант» узнал о планах по безопасному городу у границ с Украиной. Важно здесь понимать, конечно, какие меры нужно применить на территории этих регионов, почему это происходит так медленно или действительно все в рамках плана это происходит. После информационного выпуска мы с вами обсудим тему. Власть Самары решили возродить выпуск самолетов на заводе «Авиакор». Это мы тоже обсудим. И у нас с вами в «Умных парнях» сегодня специалист по санкциям Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». Там трансляция уже запущена и в нашей официальной группе ВКонтакте. Несколько сообщений с пометкой «Срочно». Роскосмос говорит, что сама корпорация Институт медико-биологических проблем Академии наук подписали контракт по отработке технологии освоения космического пространства и совершенствованию медико-биологического обеспечения дальних полетов в космос. Минфин говорит, что снижение реальных доходов населения ожидается на уровне 6,8%. Это тоже как раз к нашей с вами первой теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, механизм, который помогал в условиях плавающего курса обеспечивать его стабильность, сейчас практически не работает, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он уточнил, что оптимальный для экономики курс рубля оценивается в 70-80 рублей за доллар и необходимо вернуться к нему. В интервью «Интерфаксу» на полях Петербургского форума он об этом сказал. Значит, бюджетные правила. Главный элемент механизма, позволявшего сохранить достаточную стабильность рубля, было бюджетное правило. Оно, по его словам, позволяло балансировать обменный курс рубля в определенных диапазонах, причем не эмиссионным способом. У Банка России расширялись возможности управления эмиссией, соответственно, это было одним из краеугольных камней таргетирования инфляции. Александр Абрамов с нами, зав. Лаборатории анализа институтов и финансовых рынков Ранхикс, кандидат экономических наук. Александр Евгеньевич, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Евгеньевич, а почему перемен не требуют сердца членов правительства, и они настаивают на 70-80 долларах, рублей за доллар?
Ну, потому что более крепкий рубль, к сожалению, отрицательно сказывается на экспортерах, на внутренних производителей и, в общем-то, начал вести к такому торможению, так сказать, экономики. Просто для любого, ну, для многих экспортеров, скажем, рубль дороже 60 рублей за доллар, вот не обеспечивает возмещение рублевых, вот в рублевом выражении, издержек, необходимых для оплаты труда, там, для финансирования других расходов. То есть получается, как бы экспортеры своей выручкой спонсируют, так сказать, вот ну, какие-то потребительские сектора экономики.
Но это же было логично, я прошу прощения, просто в прежней парадигме, когда экспортеры продавали валютную выручку, размещали, соответственно, эти деньги в ценных бумагах других государств или в ценных бумагах других банков. Но эта же система, она все, она колнула в лету как раз-таки после заморозки российских золотовалютных резервов. Но при этом правительство настаивает, что та схема, она все равно наиболее рабочая. То есть можно предположить, что, в общем-то, что российская экономика выживала, когда доллар был 50 рублей?
Ну, доллар за 50 рублей, это, конечно, означает, что мы видим низкие цены потребительских товаров, прежде всего, продовольственных товаров.
А этого нельзя допустить? получается?
Нет, это хорошо, но просто они импортные, и проблема в том, что импортозамещение при такой ситуации мы не получим, потому что гораздо будет выгоднее продать нефть, купить баклажаны там в Иране или, так сказать, кабачки, не знаю, там в Узбекистане. Угу. Поэтому в данном случае вот все-таки импортозамещение не может основываться на таких низких, на таком низком курсе. Ну и плюс к этому, знаете, низкий курс это, ну, такой крепкий в данном случае, да, ниже 60. Это выражение, ну, некоторой, знаете, болезни экономики. Это означает, что нету спроса на валюту у компаний, в том числе для того, чтобы они осуществляли техперевооружение. То есть покупали станки, оборудование. Вот это свидетельство о неком таком пессимизме и нежелании бизнеса искать каких-то путей вот, приобретения вот, оборудования и технологий вот, за доллары, за евро, то, что используют те пути, которые еще остаются.
Ну, то есть модель экономического развития, в принципе, с точки зрения российского правительства, меняться не должна. Максимум поставщики должны меняться. А вот фундаментально, что рубль, крепкий рубль, плох для Российской Федерации, а это фундаментально остается.
Ну, мне кажется, что рубль должен быть примерно стабильным. И на форуме говорили даже в большей степени, что он должен быть примерно таким, каким он был вот до нынешнего кризиса. Для предпринимателей, вот в моем представлении, это важнее. Вот именно стабильность, так сказать, условий. Ну, а для того, чтобы он все-таки был таким рыночным, да, и отражал вот все-таки динамизм развития нашей экономики, все-таки ну, он должен опираться на рост импорта машинооборудования, а это будет означать ослабление все-таки рубля.
Александр Евгеньевич, а нет ли противоречия, когда Белоусов говорит, что нужно, значит, вот этот возвращается механизм, позволявший сохранять достаточно стабильность, достаточно стабильный рубль, то есть 70-80 рублей, с точки зрения Белоусова, это стабильно. Но при этом прибегать для этого не к рыночным механизмам, но экономика России провозглашается как рыночная. А здесь нет противоречий?
Ну, это другая, конечно же, проблема. Конечно, вот Белоусов, он такой сторонник идеи такого, ну, поощряемого государством, да, инвестиционного механизма, так сказать.
Александр Евгеньевич, алло. А попробуем перезвонить тогда Александру Евгеньевичу. Несколько ваших сообщений. А что, была у нас раньше здоровая экономика? Так, еще. У нас политика такая, народ не должен слишком хорошо жить. Нельзя допустить укрепление рубля, говорит Мелкий. Так, низкие цены на товары, это где, говорит Мортом. Зачем доллар? За доллар ничего не продают, импортер доллара не покупает, сам вернулся к высокому курсу. Давайте доллар по 20 купить не успел. Еще, как импорт наладится, доллар сам с собой поднимется до 100-120-75, это мало. Это было до спецоперации, когда экономика была сильнее, сейчас рубль провалился, говорит Дмитрий. Да, Александр Евгеньевич, звук пропал, тезис ваш последний, повторите, пожалуйста.
Да, тезис в том, что Белоусов в определенной степени прав. Он говорит о том, что государственные инвестиции должны поддерживаться частными инвестициями, а для того, чтобы они поддерживали частными инвестициями, у производителей и экспортеров должны быть стимулы, так сказать, и они должны иметь достаточное количество денег для инвестиций.
Достаточное количество имеется в виду валюта тогда? Или
валюта,
продаем валюту, а
рубль
валюта будет больше? Валюта. Хорошо, Александр Евгеньевич, а тогда вопрос другой. Почему валюта не поддается российское ослаблению? О чем говорит Белоусов? Вот мы должны вернуться к механизму, а, видимо, в связи с тем, что отказались от бюджетного правила, оно перестало работать или что?
Ну, это, знаете, очень похоже, вот вы человеку измерили температуру, он не 36,6 она составляет, а у него 32, да? Uh-huh. Значит, происходит что-то с человеком. Также и в экономике.
Но он умер,
вот,
да.
Это 57 рублей означает, что две вещи, так сказать, что никому валюта не нужна ни физическим лицам, ни юридическим лицам. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, это значит, что предприятия перестали развиваться, перестали инвестироваться, в них остановился механизм вот закупки, так сказать, да, вот того, что нужно для тех перевооружений. И физические лица тоже не развиваются, они куда не ездят, они не, так сказать, оплачивают там какие-то нужные товары, услуги, так сказать, за рубежом. Ну, это в меньшей степени, конечно, важно, чем предприятия. Но, тем не менее, вот низкий, стабильный такой заниженный курс говорит о том, что экономика не работает. Вот это самое главное, что с чем предстоит справиться правительству и Центральному банку, потому что вот это очень сложно, потому что, ну, ведь не инвестируют в импорт, понятно, из-за санкций, из-за барьеров там, и так
Да, Александр Евгеньевич, но если даже что-то получится у финансового блока или что-то там наколдуют, и доллар снова будет стоить 70-80 рублей, там, а не 55, как сейчас, 56 по бирже, хотя в обменниках он как раз там 70 и стоит, да, то да. Мы сразу можем предположить, что это поможет российской экономике? Ведь это тоже будет своего рода нарисованный курс, нет?
Ну, конечно, автоматически это не поможет, так сказать, экономике, и здесь могут быть и другие эксцессы, в том числе отрицательные с таким курсом. Но в данном случае это будет отражать, вот по сравнению с сегодняшней ситуацией, что какое-то оживление в бизнесе есть. Я бы сейчас даже, знаете, говорил не о самом по себе курс. Курс рубля – это как температура на градус.
Ну да, что купить можно.
Важнее диагноз больного. Вот так. Диагноз экономики заключается в том, что нужно стимулировать инвестиционную активность компании, так сказать, да, и тогда будет более-менее нормальный курс. А правительству и Центральному банку главное держать, ну, по возможности, более-менее либеральным этот курс, то есть все-таки не переходить к такому, знаете, административному курсообразованию, что они, в принципе, стараются делать.
Прям последний вопрос, Александр Евгеньевич. Только что пришло сообщение от Минфина, что снижение реальных доходов населения ожидается на уровне 6,8%. Откуда берется такие цифры, если инфляция у нас 16,8% по итогам года? Это, по крайней мере, ну, предварительные прогнозы.
Ну, я думаю, что он сравнивает в данном случае номинальную заработную плату и инфляцию, и вот эти 6,8% это прежде всего воздействие инфляции, то есть она быстрее, чем номинальная там зарплата и другие номинальные доходы растут. В номинальном выражении доходы еще пока продолжают расти, так сказать, выручка поступает в страну, там все, вроде бы вся экономика, безработица не очень высокая, поэтому ну, вот проблема доходности, это сейчас доходов отрицательных, это инфляция.
Понятно. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Принято. Да, Александр Абрамов был с нами, зав. Лаборатории анализа Института финансовых рынков РАНХИКС, кандидат экономических наук. Еще заявление Минфина, точнее главы Минфина Антона Силуанова. Он говорит, что ведомство будет действовать с оглядкой на политику ЦБ, наращивая расходы бюджета в ответ на ужесточение ДКП и наоборот. Так, что еще из сообщений есть? Сейчас, секунду. Какой-то я вам хотела зачитать с пометкой «Срочно» тоже от Минфина. Сообщение, если сейчас появится. Да, планирует ведомство в 2025 году выйти на нормализацию бюджетной политики с применением бюджетных правил. А так как сейчас оно не работает, то, видимо, и поэтому мы видим такой рубль, который с точки зрения представителя российского кабинета министров недопустим и мешает. Вот. А в 2025 году, видимо, что-то вернется на круги своя. Видимо, так это нужно просчитывать.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про валюту поговорили, давайте теперь про нефть, которая продается, за которую валюта тоже получается. Теперь продается нефть в Китае, причем продается рекордно. В мае Россия стала лидером по поставкам сырья, 8 миллионов 420 тысяч тонн, это на четверть больше, чем в апреле. Прошлые полтора года эту позицию занимала Саудовская Аравия. По информации Reuters, Москва предлагает покупателям в Китае огромные скидки. Топливо поставлялось морским путем по трубопроводу «Восточная Сибирь-Тихий океан». Огромные скидки, вопрос, конечно, это что? Огромные скидки. Это как раз вот эти вот там 30%, о которых я писалась пару месяцев назад, или что? Станислав Митрохович с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, о каких рекордных скидках пишет Рейтер? Это вот те самые 30% или еще больше?
Ну, по всей видимости, да. Контракты, значит, конечно, конфиденциальный характер. Рейтер, Блумберг и прочие могут рассказывать разве что о том,
намекать.
Знали, Угу. Да, от своих источников на рынке. Вот, полностью доверия к этим ребятам у меня, конечно, нет. Но, наверное, более-менее это отвечает реальности. Потому что китайские компании, конечно, тоже пытаются пользоваться сложившейся ситуацией в своих интересах и выторговывают себе максимально возможные скидки. Но я не вижу здесь катастрофизма. Дело в том, что цена на базовые бенчмарки, то есть основные, да, эталонные сорта нефти,
да,
от которых дается скидка, она тоже высокая цена на них сейчас. Поэтому, когда вы, условно говоря, там от $120 отменяете даже третью часть ее стоимости, все равно цена получается выше, чем была в 2021 году, в 2020 году, в 2019 году, в 2018 году. Почему это Россию не должно устроить? Это вполне Россию должно устроить. Она зарабатывает денег даже, ну, сопоставимо, даже больше с тем, что зарабатывала в феврале. Угу. Другое дело, что там можно смотреть, например, как это связано с курсом рубля. Что рублевые поступления в бюджет у нас снижаются в силу, ну, того, да, что рубль укрепился. Но это отдельная история, да.
Это мы только что обсуждали, того, да, с экономистом.
Да, в зависимости, угу, от того, как лучше нам, какой курс доллара нам там более правильный. Вот. Но, опять же, с точки зрения там вот именно глобальных показателей нефтянки и российской экономики, ничего супер страшного в том, что мы даем скидки тем. Вот,
мы же все равно на рекордную сумму отгружаем эту нефть.
Ну, в том-то и дело, да, то есть, я же об этом и говорю, да, то есть, это для нас вполне приемлемая история, гораздо хуже было бы, если нам пришлось бы скважины тормозить, угу, или там продавать, вот как вот там на Западе говорят, по предельной цене, которую нам они назначили, а здесь это не предельная цена, здесь просто конкретная договоренность наших поставщиков с покупателями, плюс часть денег себе забирают посредники, которых тоже приходится оплачивать. Ну, например, в России есть проблемы с собственным судоходством. Наша компания «Софтфлот», да, не способна вывести всю нашу нефть по разным причинам, в том числе у нас своих мало
танкеров.
Танкеров, да. Поэтому мы зависим от других стран и других компаний. Ну, например, от греческих судоходных компаний. Кстати, это означает, что нам нужно задуматься, да, там, что будем делать где-нибудь через полгода, через год, когда, например, на Грецию будут давить, чтобы ее компании с нами не работали. Нам нужно, так сказать, другие компании из других регионов мира. Я думаю, это тоже решаемая задача, но, возможно, кому-то тоже придется за услуги доплатить. Точно так же касается поставщиков, допустим, страховых услуг, тех, кто предоставляет. Часть проблемы стали делать самостоятельно. У нас есть российская перестраховочная компания, угу, которая помогает, скажем, Ингосстраху работать с нашими, там, с тем же самым Совкомфлотом. Но я думаю, что нам придется искать поставщиков и услуг фрахта, и страховых услуг где-нибудь там в Азии, и с ними тоже отчасти работать и тоже их оплачивать.
Станислав, ну, Павлович.
Это наше приспособление.
Да, но здесь по поводу судов тоже многое высказывалось, что нужны мощности по производству, там это 5-7 лет, максимум 10 лет, но если этим заняться уже позавчера. Вот, другое дело, хорошо, мы, допустим, начинаем переориентировать нашу нефтегазовую инфраструктуру на восток. Но где гарантия, что пока мы какую-нибудь еще одну трубу начинаем строить или строить эти же самые суда, наши отношения с Китаем, например, не испортятся, и тогда вообще без вариантов?
Ну, что касается всего, что связано с судами, угу, морской экспорт нефти по определению удобнее перенаправить, чем трубопроводный экспорт. Поэтому здесь мы можем построиться хоть, да, с Китаем, хоть помириться с Европой и так далее. Если у нас будет собственная система международной торговли нефтью, то есть мы уйдем от зависимости от западных страховщиков, западных там судовладельцев, то перед нами будут открыты любые возможности поставлять хоть в Европу, хоть в Азию, куда угодно. Что касается труб, то поскольку у нас все-таки часть экспорта нефти шла в Европу по трубе, по нефтепроводу «Дружба», да, который теоретически могут осушить в перспективе, хотя сейчас выведены из-под санкций, из-под шестого пакета санкционного, все-таки часть нефтяного экспорта нам в Китае увеличить по трубе было бы, имело бы смысл. Китай все-таки очень большая страна, ей все равно нужна энергия. Китай понимает, что в долгосрочной перспективе неизбежен конфликт Китая с Америкой, поэтому, угу, нужно искать альтернативные варианты поставок. Поэтому какой-нибудь там ВСТО-3, Восточная Сибирь, Тихий океан 3, нефтепровод нам будет оказываться полезен. Ну а все, что связано с судами, здесь, пожалуйста, от китайцев зависимы не будем. Но вы правы, суда – это же не игрушки, их так быстро не построить. Судоверь «Звезда» у нас загружена уже заказами. Судоверь «Звезда» тоже зависит от технологического импорта. Там, на первом этапе она делает суда, которые, в общем-то, являются сборкой из компонентов импортных. Поэтому локализация тоже с полоборота пальца, да, не заводится. Это вся большая работа, которая требует усилий. Я бы хотел видеть наше государство, чтобы оно взяло на себя усилия вот, по координации усилий компаний, чтобы у нас компании меньше думали только про свой корпоративный успех, все-таки отчитывались о каких-то общенациональных задачах, вот вроде, например, создания собственных технологий.
То есть, условно, вот, рынок – это не задача только рынка – перераспределить экспорт?
Да, это, конечно, это не только рынок. Задача национальная, помимо, собственно, рыночных задач для игроков рынка. Поэтому я бы здесь хотел видеть, конечно, роль государства более активную. Как и вот в сфере, скажем, там, скажем, создания турбин или там СПГ-технологий для наших проектов. То есть у нас, чтобы не просто вот компания X тренировалась с компанией Y, да, не называя их, но, в принципе, всем понятно, о ком идет речь. Да, а чтобы они вот все-таки думали о том, как вот получить что-то национально значимое, а не просто отчитаться, вы знаете, мы сделали хороший коммерческий проект, государство ему помогло, мы заплатили налоги в бюджет, а потом выяснилось, что в проекте все равно много импортных составляющих, из которых он, оказывается, не работает. И это не абстрактный риск, да, вот здесь и сейчас имеющаяся проблема. Нам нужно все-таки думать о национальном успехе здесь.
Другое дело, Станислав Павлович, смотрите, на Китай, понятно, Китай тоже для себя сливки сейчас снимает, но в данном случае рынок Китая и Индии, это сейчас для нас действительно какое-то спасение? Это надолго? Или это не совсем надолго, и на это большую ставку делать не нужно?
Я думаю, для нас это во многом спасение с точки зрения возможности быстро найти альтернативу Запада. По крайней мере, нефтяной экспорт морской действительно удалось быстро перенаправить его по экипозиции скептикам, это правда. Но про трубы сказал отдельно, там строить больше. Китай и Индия вместе имеют население под 3 миллиарда человек. Ну, это, извините меня, это в 6 раз больше, чем население Европейского Союза. Конечно, для нас это перспективный рынок. Даже если бы мы не поругались окончательно с Западом, для нас все равно этот рынок был бы перспективным. И нам все равно даже для будущих развития отношений с Западом нужно сначала показать, что у нас есть успех на Востоке. Это было даже очевидно там до февраля 2022 года. А сейчас это тем более очевидно. Плюс, если все эти люди, китайцы и индийцы, постепенно богатеют, значит, у них растет спрос на энергию. В отличие от того, что есть в Европе, где энергоэффективность уже в значительной степени достигнута, где значит, энергопереход и прочее, где уже примерно потолок есть потребления энергии, больше туда уже не впихнуть. А в Китае и в Индию впихнуть, потому что человек, который переезжает из сельской местности в этих странах в городскую, начинает потреблять больше всего. Ему нужна машина, кондиционер, обогреватель, бытовая техника. Для всего это нужна нефть, электричество, уголь, газ и все остальное. Поэтому влезть в растущий рынок, на самом деле, стратегически даже важнее, чем удерживать рынок, который стагнирует.
Но вопрос, конечно, да, Станислав Павлович, но вопрос, как влезть в этот рынок и как сделать так, чтобы на тебе был этот рынок завязан? Потому что проблема, как выясняется, в том, что собственных проектов у нас пока нет. Даже вот у Новатека, например, было что? Он реализовывал все с западными партнерами. И получается, сейчас с нуля надо делать проектную документацию предприятий и так далее и тому подобное. Мы ждем привлечения как раз индийских инвесторов, китайских инвесторов и на каких условиях?
Но мы бы хотели, чтобы они к нам зашли. Вот ходят слухи, не знаю, что Саудия Арамко могла бы занять место...
Саудовская Аравия, да.
Да, западной компании какой-нибудь в наших СПГ-проектах. Но это слухи, они могут совершенно не реализоваться. Могут быть варианты, когда китайские или индийские компании займут место там Эксона или Шелла в сахалинских проектах по соглашению о разделе продукции, реализуемых, я имею в виду Сахалин-1, Сахалин-2. Но, опять же, это пока слухи. Пусть к нам они приходят, пожалуйста. Кто у нас крупнейший инвестор в Роснефти после ухода BP, ну, когда BP окончательно останется в своей доле? Катарский суверенный фонд. Пожалуйста, нам такие игроки нужны. Вот. Они бы нам были нужны даже в обычное время, а уж тем более вот в текущей обстановке. Что касается технологий, какие-то вещи надо делать самостоятельно, что-то можно делать вместе с китайцами. Угу. Но есть, например, вещи, где китайцы нам точно не помогут. Скажем, технологии крупнотоннажного сжижения газа. Китай импортер, а не экспортер газа, поэтому ему такую технологию делать нет никакого смысла.
Понятно.
Это нам нужно сделать самостоятельно. Почему мы раньше это не сделали? Ну, это вопрос к нам. Почему компании считали, что можно на это дело как бы не обращать внимания? Почему правительство считало, что нормально согласовано?
То есть тут еще должна быть фундаментальная перестройка именно сознания?
Ну, и нашего, да, чтобы руководящие какие-то решения. Я был бы рад увидеть, скажем, какой-нибудь нацпроект, который бы курировался каким-нибудь значимым там, вице-премьером, да, в котором бы вот объединил усилия компании, института по созданию наших технологий.
Спасибо, Станислав Павлович. Принято. Станислав Митрохович был с нами. Он эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, финансового университета при правительстве. Новости и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте. Там есть трансляция. Костя Измитина пишет, я бизнесом занимаюсь, импорт раньше сам возил, теперь боюсь в это лезть. Пока что работаем с нашим производством, моим рублями платим. Хорошо, что рублями платите, а то, знаете, помните, были разговоры, что там месяца 3 или 2.5 назад, что ну все, сейчас все будет в условных единицах. Но нет, все-таки это запрещено законом, но и на дворе все-таки 2022 год, а не 93-й. Так, только хотел спросить, по какой цене Мортом говорит. Говорит, скоро мы будем доплачивать, чтобы купили нашу нефть. Мортом, вы такой душный, ужас. Вам что не так? Вам диверсификация поставок на восток? Для вас это тоже что-то ужас и кошмар, что продаем себе в убыток. А еще, так, тут по инфляции много вопросов. С какой скидкой продаем нефть в Китае? Дмитрий говорит, ну, официально никто не знает, но по факту поговаривают, что 30%. Поговаривают, что 30%. Вот. Но в данном случае важно, конечно, сейчас действительно и с Китаем, и с Индией заручиться на долгие контракты, а мы знаем, что долгие контракты – это все-таки возможности тоже для скидок, вот, потому что там не все к бирже привязывается, не все к фьючерсам привязывается, поэтому, когда мы с вами рассуждаем о скидках, это не потому, что себе в убыток, нет, безусловно, нет, это просто другая структура рынка. Вспомните историю с газом в Европу, когда европейцы сознательно говорили, а мы теперь только привязываемся к спотовым ценам, то есть к биржевым ценам, что там было с ценами, то есть в короткую играем, на коротких контрактах. Вот. А если ты заключаешь контракт в долгую, то, соответственно, там и цена более выгодная, нежели по фьючерсам. Вот. Это все есть, это все проходили. Поэтому сейчас с нефтью, очевидно, совершенно, по крайней мере, с крупнейшими потребителями, вопрос действительно встает о том, что должны быть заключены контракты в долгую. Это, в общем-то, удобно всем странам. А там посмотрим, потому что здесь, конечно, вопрос с... Как бы пока Китай закупает очень много российской нефти, Индия тоже закупает. В общем, возникает время подумать, каким образом будут дальше использовать наши энергоносители и в каких направлениях их поставлять. Потому что мы вот со Станиславом Павловичем не успели перспективы Северного морского пути, кстати, обсудить, хотя значительная часть ресурсов добывается там, то есть в районах Крайнего Севера. Это мы все на завтрашний револьвер оставим. У нас будет Константин Симонов, глава Фонда энергетической, национальной энергетической безопасности. С ним тоже все это обсудим.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
«Коммерсант» узнал о планах по безопасному городу у границ с Украиной. «Безопасный город» — это название проекта. МЧС рассчитывает на получение 15 миллиардов рублей из федерального бюджета на развертывание системы безопасности в Крыму, Белгородской, Воронежской областях. Она будет анализировать данные для выявления угроз и диверсий. Пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкие к проекту источники. Систему планируется в течение 1,5 лет развернуть. Еще где? В Краснодарском крае, в Севастополе. 15 миллиардов рублей нужно, посчитали уже. Ключевой элемент системы – это видеоаналитика, способная распознавать аварии, оружие, драки, указал источник издания на рынке умных систем видеонаблюдения. Собеседник газеты в министерстве отметил, что внедрение системы приобрело чрезвычайную актуальность на фоне спецоперации на Украине и из-за кратно увеличившихся угроз диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры. Алексей Филатов с нами, президент Союза офицеров группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а какие трудности возникают в применении подобного рода технологий, в развертывании такой системы в этих регионах? Это что-то принципиально новое?
Нет, да вообще да, это принципиально. Во-первых, система принципиально новая, потому что она, в общем-то, показала свою эффективность в Москве прежде всего. То есть можно сказать, что практически с большой долей, так скажем, своих возможностей, она используется в Москве и доказала свою эффективность. К сожалению, больше вот в таком объеме по регионам России она не используется. Но она призвана как бы бороться с любыми видами проявления преступлений, там, начиная от каких-то террористических атак и заканчивая, в общем-то, обычными там грабежами, драками.
То есть все упирается в систему распознавания лиц, я правильно понимаю? Это о ней речь идет?
Нет, вы знаете, это слишком простое вот такое понимание для обывателя, что распознавание лиц. На самом деле, сейчас уже возможно определять как бы человека, его состояние психическое не только по лицу, но и по походке, по каким-то движениям, жестикуляции. И есть умная интеллектуальная система, так скажем, искусственный разум, который это может быстро анализировать и выдавать какие-то свои рекомендации. Все-таки, наверное, сложность здесь заключается в том, что это очень технологичная сфера, очень дорогая сфера. То есть надо, во-первых, найти деньги, во-вторых, это оборудование достаточно сложное, высокотехнологичное. Надо приобрести. Надо, в общем-то, его грамотно расставить, создать даты центра, причем я думаю, что надо их делать вблизи, в общем-то, этих устройств, то есть не гонять потоки, там, скажем, уже там построенный дата-центр, а в принципе на каждой земле должны быть такие обрабатывающие комплексы. Вот. Кроме этого, вот понимаете, в чем дело? Можно, в принципе, найти оборудование, можно найти деньги, но это не так просто сделать. То есть здесь уже очень сильно от чиновников на местах зависит. Надо грамотно провести тендеры, надо заставить подрядчиков, в общем-то, выполнить свои обязательства вовремя, точно и в срок. Потому что мы, к сожалению, очень часто сталкиваемся с тем, что даже бюджеты какие-то выделены на какие-то там инфраструктурные объекты, они оказываются полностью не освоены просто из-за того,
что... То есть проследить, чтобы это не муляжи были?
Да, чтобы это не муляжи были. Чиновника надо заставить, чтобы он как бы это сделал это очень как бы качественно. Потом, все-таки надо понимать, что эта система, она в большей степени, я еще раз говорю, она все-таки информационная. Она информирует как бы, а нам еще надо научиться реагировать на эту информацию и реагировать очень быстро. То есть должна быть создана параллельная структура, которая реагирует, чтобы не получалось так, что мы уже постфактум разбираем, почему произошло преступление, кто зачинщик там, кто там положил взрывное устройство, или кто начал драку, но уже людей там, скажем, погибших не вернут. Поэтому вот эта реакция должна быть какая-то молниеносная, там, начиная от того, там, скажем, что шлюзовать, например, какие-то там помещения для того, чтобы человек, у которого есть какие-то преступные намерения, не мог пройти дальше. Или какая-то группа быстрого реагирования должна быть там быстро направлена на ту точку, чтобы нейтрализовать эту угрозу. Это тоже как бы отдельная работа.
Алексей Алексеевич, а почему вы говорите про какие-то отдельные группы? Ведь мне казалось, что это просто речь идет об увеличении штата сотрудников внутренних дел, погранслужбы, Федеральной службы безопасности, ну или Росгвардии на крайний случай. Нет, ну, почему это... вы говорите об отдельной структуре именно?
Нет, это не отдельная структура. Это люди, профессионально натасканные, и как бы хорошо...
на работу с этой системой, понятно.
Да. То есть, ну, это должно быть все спланировано. То есть мы четко должны знать, где эти группы должны находиться в разное время суток, там, в зависимости от, скажем, трафика какого-то, возможности быть в той или другой точке в нужный момент. Понимаете, то есть это работа, это организационная такая, серьезная организационная работа. Люди должны быть подготовлены к этой работе. Не просто вот взяли росгвардейца, все, любого росгвардейца поставили в наряд, и он эту работу... выполнять. Нет, в принципе, это люди должны быть обучены.
Алексей Алексеевич, а получается, просто здесь Министерство по чрезвычайным ситуациям напирает на то, что в этих регионах нужно развернуть вот эту новую систему, деньги потратить, потому что велик риск диверсии со стороны, значит, Украины. Но я правильно понимаю, что сейчас-то люди все равно работают на предотвращение диверсии, а эта система, она будет неким подспорьем, то есть она улучшит работу этих ведомств, ответственных за предотвращение диверсионных вылазок?
Вы знаете, конечно, самое лучшее – это профилактировать любые диверсии, любые террористические, так скажем, атаки, потому что, в принципе, для нас это террористическая атака.
Ну, понятно,
лучше,
да.
Лучше их профилактировать, но когда, в общем-то, угроза очень велика, а вот в прилегающих к Украине областях она очень велика, эта угроза, надо как бы применять все способы, в том числе вот эту интеллектуальную систему, которая будет помогать под спорьем. Я поэтому сразу сказал, что как бы это не панацея от всех бед, это мера, это направление – оно должно использовано быть в комплексе с другими направлениями. Но я думаю, что вот как бы в этом будущее. И я еще хотел сказать, что, да, знаете, для того, чтобы ее внедрять, там проходят очень большие массивы информации, поэтому нам просто или надо окутывать все эти регионы оптоволокном, которое будет исправно работать, или ставить систему 5G, которая пока что в России тоже нет. Это тоже, кстати, очень большая проблема и тоже будет требовать достаточно больших вливания инвестиций. Главное, понятно, чтобы это на полусловии не закончилось. Понимаете, мы купим камеры, повесим их на столбах, а подключить у нас не хватит денег или там сил, или еще каких-то творческих навыков. Понимаете? Или мы не сможем правильно обрабатывать эту информацию, выдавать ее туда, куда надо, чтобы правильно быстро реагировать. Чтобы она все-таки работала в комплексе, чтобы это вот как такая замкнутая система. Но еще раз говорю, есть вот Москва, есть Москва, у которой есть чему поучиться, и она не стоит на месте, потому что эта система, она там самообучаемая, ее можно обучать, то есть, вводить какие-то новые в нее данные. То есть все, она может реагировать на изменяющуюся ситуацию в городе или в регионе.
Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Принято. Алексей Филатов был с нами, президент Союза офицеров группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке. К 2020 году о запуске системы «Безопасный город», проект вообще разработка «Безопасного города» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям начали еще 8 лет назад, в 2014 году. Техническим оператором тогда стал Ростех. В качестве задач для системы определили агрегацию данных о происшествиях. Источник газеты в МЧС пояснял, что диспетчеры сейчас не имеют готовых сценариев для реагирования. Власти муниципалитетов могут скрыть информацию о, например, лесном пожаре ради собственной выгоды, и тогда возгорание становится большим пожаром. Вот. К 2020 году о запуске этой системы отчитались еще 12 регионов, тогда на создание сегментов безопасного города, только сегментов, не целой системы, а именно отдельных фрагментов, из региональных бюджетов выделили более 16 миллиардов рублей, расходы на создание всей системы оценивались в 150 миллиардов, в министерстве предложили модернизировать ее и интегрировать в новую госинформсистему, на которой до 2030 года потребуется еще 97 миллиардов. Правда, в Минэкономике инициативу критиковали, указывая, что затраты частных предприятий станут весьма существенными. И собеседник издания уточнил, что в итоге финансирование проекта одобрено не было. МЧС теперь предлагает запустить пилотную версию проекта на приграничных территориях для демонстрации эффективности системы. То есть речь идет только о пилоте. О пилоте, тогда как уже неоднократно заявлялось, что проблема действительно уязвимости приграничных территорий, она довольно серьезная. И речь идет не только об обстрелах, которые происходят, а это вопрос уже к военной инфраструктуре, как она должна разворачиваться, вот, чтобы предотвращать все эти удары по приграничным населенным пунктам. Вот. Но речь сейчас идет о предотвращениях там, вылазок диверсантов со стороны Украины. Но в Ростехе планировали в рамках большого города создать специальное ПО для прогнозирования еще митингов, беспорядков. Пользоваться ею смогут региональные муниципальные органы исполнительной власти. Но сейчас-то речь идет не о прогнозировании митингов и о беспорядках, а речь идет о том, чтобы какие-то преступные группировки, террористические группировки с определенной территории не проникали на территорию Российской Федерации. Но речь идет о 15 миллиардах рублей. Много это или мало, это сложно посчитать. Но вы слышали Алексея Филатова, который сказал, что мало эту систему создать, нужны еще люди, обученные ею управлять этой системой и ею пользоваться, а самое главное, нужны протоколы реагирования, потому что даже в 2014 году, запуская эту систему, оказалось, что, в общем, не все понимают, по каким, то есть не было формально, видимо, не было скрипта, по которому можно было определять, как реагировать на тот или иной вызов или на ту или иную, на тот или иной сигнал.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Григорий спрашивает, как в Израиле купол хотят сделать? Нет, железный купол – это все-таки система противоракетной обороны, а здесь речь идет несколько об ином. Но это пока ставим. Я думаю, что еще мы с вами обсудим. Власти Самары решили возродить выпуск самолетов на заводе «Авиакор». Предприятие существует с 1930 года, сейчас занимается ремонтом и выпуском запчастей для авиаотрасли. Губернатор региона Дмитрий Азаров отметил, что говорить о возрождении самолетостроения пока рано, но выразил надежду, что ему удастся что-то сделать в этом направлении. Но при этом заголовки громкие, что решили возродить выпуск самолетов на заводе. По его словам, предприятию, его собственнику предстоит выстроить правильную систему взаимоотношений и кооперации. Не очень понятно, о чем речь идет. Азаров пообещал, что поспособствует договоренностям руководства завода и Объединенной авиастроительной корпорации, а также Уральского завода гражданской авиации. Они же авиастроители. Конечно, они все мечтали о том, чтобы заниматься не только ремонтными и эксплуатационными работами, но и восстановить производство самолетов на авиакоре. Роман Гусаров с нами, главный редактор портала «Авиа.ру». Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но здесь перспективы-то какие-то есть? Просто можно вспомнить, с каким, в общем, треском закрывались все проекты по самолетостроению на авиакоре, оставалось только вот производство запчастей, а теперь вдруг речь идет о том, а может быть, восстановить?
Ну, объективности ради, ну, один из проектов, например, можно вспомнить самолет Ан-140, действительно, он закрылся с треском, но не по вине завода, а, к сожалению, из-за сложности взаимоотношений с разработчиком этого самолета, киевским КБ «Антонов». И самолет замечательный был, вроде бы, и производился качественно, но никак не складывались отношения с разработчиком, и техподдержка этого самолета была просто золотой. И по этой причине самолет перестали заказывать сначала, а потом те, кто на нем летали, и вообще отказались его эксплуатировать. И завод оказался просто заложником этой нашей межгосударственной, что ли, такой ситуации. Угу. Хотя в те времена еще все было нормально, ничего не предвещало, как говорится, сложности во взаимоотношениях. Просто, ну, всегда вот наши украинские партнеры были такими тяжелыми бизнес-партнерами в этом отношении. Что касается перспектив завода, да. Ну, конечно же, есть возможности, но, на мой взгляд, то, что он не входит в ОАК, Объединенная авиастроительная корпорация, это является проблемой. Потому что в предприятие нужно инвестировать. Инвестировать большие деньги для его модернизации.
То есть оно не может существовать самостоятельно? Оно должно быть в рамках гигантской корпорации?
Завод теоретически мог бы существовать самостоятельно, если бы владелец силовой машины... Угу. Были бы заинтересованы в огромных инвестициях в развитие технологий на этом производстве. А делать большие инвестиции, не имея понятных ни продукта, которого выпускать, ни понятных перспектив по окупаемости этого продукта, а нужно туда закопать, ну, в кавычках закопать, там, может быть, миллиард долларов или полтора миллиарда долларов. Очень большие деньги, которых нет у нынешнего владельца, есть у корпорации ОАК, но поскольку предприятие не входит в корпорацию, понятное дело, что инвестиции туда и не идут.
Но в данном случае, Роман Владимирович, когда власти Самары говорят, что хорошо было бы, но нужно выстроить правильную систему взаимоотношений и кооперации. Просто я вспоминаю события 2019 года, когда русские машины Дерипаски рассматривали вариант отказа от принадлежащего ей самолетостроительного вот этого завода, и, соответственно, в общем-то, авиакор могла постигнуть судьба там какого-нибудь саратовского завода, который обанкротился в начале 2000-х и быстро разрушился. В данном случае речь идет о целеполагании или об эффективном менеджменте? Вот о чем речь.
Я думаю, что здесь, как говорится, все в комплексе, но само предприятие, кстати, хорошее в свое время предприятие, просто оказалось заложником ситуации, поскольку сегодня ни в мире, ни один отдельно взятый авиационный завод выжить не может.
Понятно, конечно.
Он должен работать в кооперации, в широкой кооперации с другими предприятиями. И поэтому здесь либо надо на каких-то условиях договариваться и входить в корпорацию, либо договариваться о каких-то смежных производствах с корпорацией на каких-то условиях. Но здесь уже встает вопрос, опять-таки, а какова будет себестоимость, а у кого будет качество, а сможет ли завод вообще соответствовать требованиям тех заводов корпорации ОАК, которые уже прошли через процесс модернизации.
Но примеры какие-нибудь привести можно. У нас есть проект, например, по строительству самолета МС-21, но там с 2011 года постоянно менеджеры обещают, что вот-вот уже поставим на крыло, вот уже будет там 350 самолетов к какому-то году, но пока даже один только летает, и то на американском двигателе.
Ну, нет, не совсем так. Проект МС-21 только стартовал чуть более 10 лет назад, uh-huh. это разработка этого самолета. А самолет во всем мире разрабатывается порядка 10 лет.
Так, то есть это нормально,
что мы сейчас имеем, это нормально. То, что сейчас имеем несколько летных экземпляров, которые проходят испытания, это вполне нормальные сроки. Более того, за это время были сделаны огромные инвестиции в развитие производства, в модернизацию завода в Иркутске, угу. где этот самолет будет производиться. И сегодня он технологически, ну, на две ступеньки выше стоит авиакора, то есть он уже прошел там весь этот процесс, нагнали мы ушедший вперед прогресс цифровизации на отдельно взятом заводе. Ну, он такой не единственный, и в Комсомольске, и в Новосибирске, и целый ряд заводов корпорации прошел через процесс вот этой модернизации. А авиакор, поскольку он в свое время выпал, вот, и как-то остался обособленным предприятием, uh-huh. там этого всего не происходило, и по большому счету там до сих пор сохранились дедовские технологии.
Ну, Роман Владимирович, хорошо, тогда по-другому попробую спросить, а какова на текущий момент, может быть, бизнес-модель? Просто вспоминаем опыт Советского Союза, когда было много КБ, каждому КБ надо было, в общем-то, его поддерживать, поддерживали и так далее и тому подобное. Сейчас, если мы говорим о том, что это невыгодно, то почему так сложно объединить систему вот этих заводов, которые еще остались со времен Советского Союза, и чтобы они сообща делали что-то?
Ну, именно этот процесс сейчас и происходит, причем уже происходит 15 лет, можно сказать, с момента создания ОАК. И эти предприятия, они как раз по горизонтали интегрируются. Ну, например, если в Иркутске будет происходить сборка самолета МС-21, то отдельные системы-агрегаты будут для этого сборочного конвейера производить еще десятки заводов корпораций. И так, точно так же построен, кстати, бизнес и в Боинге, и в Airbus, они тоже сотен заводов привозят, как говорится, на конвейер себе отдельные агрегаты, да, и там уже собирают. То есть это все как раз внутри УАК все есть, и это сейчас выстроено и работает. Нет, пока вот не работает это на Авиакоре, потому что он находится не в системе, не в корпорации. И либо надо как-то договариваться с ним и кооперироваться, интегрироваться, либо все-таки, на мой взгляд, входить в корпорацию.
А, Роман Владимирович, для этого требуются государственные деньги или все-таки нужно привлечение иностранных инвестиций?
Я думаю, что мы видим в наш авиапром, все попытки привлечь иностранные инвестиции, они закончились по большому счету ничем. Единственный проект, вот Суперджет, и то, как говорится, мы иностранными партнерами, мягко говоря, нахлебались. Есть и свои плюсы, большие плюсы, и оказалось очень немало минусов. Поэтому, конечно же, развитие нашего авиапрома целиком на плечах нашего государства. Никакой частный бизнес такие огромные деньги на такой длительный срок с непонятной перспективой окупаемости вкладывать не будет.
Роман Владимирович, тогда еще такой вопрос. Насколько я понимаю, завод в основном ремонтирует и модернизирует стратегические бомбардировщики Ту-95МС, но вот вопрос рентабельности. Почему рентабельность по военным контрактам не такая высокая, как хотелось бы?
Дело в том, что когда вы получаете госконтракт, то там закладывается норма прибыли. Ну, насколько мне известно, она не должна превышать 10% от себестоимости. Другое дело, когда вы строите коммерческие самолеты, вы можете их просто продавать по рыночной стоимости, она может быть и в полтора, и в два раза выше себестоимости. Поэтому, конечно же, иметь коммерческий продукт всегда выгоднее, чем работать по госконтракту.
Понятно. Спасибо большое, Роман Владимирович. Принято. Роман Гусаров был с нами, главный редактор портала Авиа.ру. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Позвоните, пожалуйста, товарищ, кто связан с гражданской авиацией, кто связан с военной авиацией. Перспективы вообще, ну, даже завода Авиакор, перспективы вообще российского самолетостроения, гражданского самолетостроения. Как вы оцениваете и по какому формату могло бы строиться... как раз могла бы строиться жизнь этих новых, не новых, точнее, а вот этих вот предприятий. Просто когда власти Самары говорят, что хорошо бы возродить выпуск самолетов, вспоминаем 19-й год, власти Самары объясняли, почему завод «Авиакор» окончательно загибается. Просто потому, что русским машинам было это невыгодно. Другой компании, я имею в виду. Вот. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло. 7373948, же какое-то обострение, видимо, происходит, но такое бывает. 7373948. Процесс происходит, самолетов нет. Процесс не быстрый, хотя, с другой стороны, помните, не очень понимали, каково, видимо, целеполагание в российской гражданской авиации, потому что, вспомним хорошо начало 90-х годов, нам выгодно брать самолеты в лизинг, чем строить свои. Поэтому можно видеть до сих пор все эти, даже вот эти фотографии, там, период 93-94 года, когда, в общем-то, даже тот же самый «Авиакор» свое лицо потерял, завод распродавался, делился, распиливался, станки, многое другое тоже уходило вообще на металлолом, и все. 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому Григорий говорит, наши самолеты только внутри страны будут летать. Слушайте, да хорошо бы, чтобы они внутри страны хотя бы летали. Хорошо бы, чтобы эти самолеты в принципе были, потому что когда власти говорят, что «а хорошо бы возродить», и вот эта сложная формулировка «нужно выстроить правильную систему взаимоотношений и кооперации», это про новые бюджеты, которые будут просто осваиваться, а в пейнте будут писаться красивые презентации с отсрочкой в 2035 году, может быть, мы вам покажем что-нибудь, какое-нибудь новое крыло, или все-таки речь идет о другом, хотелось бы понять. Давайте новости послушаем, потом «Умные парни».